куда не дотянулись еще цепкие лапы мрака, пробивался слабый свет. Небо нависло тяжелым сводом, угрюмым и однообразным. Люди вокруг тревожно переговаривались, многие выглядели испуганными. В шатре Теодена Мэри застал Хиргона и еще одного гонца из Гондора. Он заканчивал рассказ. «Эта напасть пришла из Мордора прошлым вечером на закате, повелитель», — говорил он. «Я был у восточных холмов твоего королевства, когда увидел, как она медленно ползет по небу и пожирает звезды. Тьма накрыла уже всю землю от хмурых гор до полей Рохана и продолжает сгущаться. Война началась». Король долго молчал. «Вот она и пришла, наконец», — медленно проговорил он, — «величайшая из битв нашего времени. Теперь нам незачем больше скрываться. Мы выступим открыто и как можно быстрее. Мы не будем ждать тех, кто замешкался». «Хватит ли запасов в Минас-Тирите?» — обратился он к гонцу. «Если нужна скорость, мы выступим налегке». — «Запасов хватает, — ответил Хиргон. — Не берите лишнего, скачите быстрей. — Тогда зови герольдов, — Йомер сказал Теоден. — Пусть войска строятся. Йомер вышел, и сейчас же затрубили трубы. В неподвижном мрачном воздухе звуки были хриплыми и дребезжащими. Правитель положил руку на плечо Мэри. — Ну вот, добрый Мириадок, я иду в бой. Ты свободен от своих обязанностей, но не от моего дружеского расположения. Мне бы хотелось, чтобы, оставшись здесь, ты служил Йовен. Она будет замещать меня. Повелитель, дрожащим голосом, со слезами на глазах, проговорил Мэри. Я хочу только одного — быть рядом с вами. Все мои друзья отправились на войну, а я должен остаться в стороне. Но наши кони слишком велики для тебя. Тебе не справиться с ними. — Тогда привяжите меня к седлу, но не оставляйте здесь, — взмолился Мэри. — А если нельзя ехать верхом, позвольте бежать за вами. Пусть я сотру ноги до колен, но не отстану. Теоден улыбнулся. — Ну зачем же так? — Лучше я возьму тебя к себе на седло. — Хорошо, — решил он. — Будешь сопровождать меня в Эдорас. Войска выступят оттуда. Мэри отошел, сильно опечаленный, но тут его крепко взяли под руку, и он увидел Йовен. «Идем со мной, доблестный Мириадок», — сказала она без улыбки. «Арагорн просил меня подобрать тебе подобающее вооружение, и я обещала выполнить его поручение. Сердце подсказывает мне, что доспехи тебе еще понадобятся». Она привела его в шатер свиты Теодена. Там оружейник вручил Мэри шлем, круглый щит с белым конем на зеленом поле и другое необходимое снаряжение по росту. «Ни кольчуги, ни панциря для тебя не нашлось, — сказала Йовен, — а сейчас ковать их уже поздно. Но вот тебе от меня кожаная куртка и пояс для твоего меча. Пусть они принесут тебе удачу. Прощай, добрый Мириадок, может, мы еще свидимся». Мэри в ответ молча низко поклонился ей. Так в сгущающемся мраке король Рохана готовился выступить по восточной дороге. С тяжелым сердцем отправлялись всадники в бой, но это были суровые люди, верные своему королю. Никто не роптал. Даже в лагере, где размещались женщины, старики и дети, незаметно было ни слез, ни жалоб. Рок навис над страной, но рохиримы принимали судьбу молча. Быстро пролетели 2 часа. Король, высокий и величавый, на белом коне, который, казалось, мерцал в полумраке, объезжал строй. Люди дивились и радовались, видя его исполненным решимости. На широком поле вдоль берега реки выстроились всадники в полном вооружении, 55 сотен и несколько сотен воинов резерва с запасными, легко нагруженными конями. Прозвучал единственный рог, король поднял руку, и войска двинулись. Во главе шли 12 военачальников, все ветераны, покрытые славой. Справа от короля ехал Йомер. Он распрощался с Йовен еще в крепости и теперь гнал от себя печаль расставания, стараясь думать лишь о предстоящем пути. За ними трусил Мэри на своей лошадке, потом следовали гондорские гонцы, а еще дальше снова 12 королевских рыцарей. Они проехали вдоль длинного ряда людей, ожидавших сигнала с суровыми неподвижными лицами. Эскорт миновал левый фланг строя, и вдруг Мэри поймал взгляд одного из всадников. «Молодой воин», — подумал хоббит, возвращая взгляд, — «полегче и погибче остальных». Он уловил блеск ясных серых глаз и вздрогнул. Так смотрят те, кто оставил надежду и ищет лишь смерти. Вниз по дороге вдоль снежицы спускались они. Женщины, стоя в темных проемах дверей, провожали воинов печальными возгласами. Так, без песен, без музыки, без звуков рогов, начался великий поход на восток, о котором и много поколений спустя пели в Рохане: «Из Дунхарга утром ненастного дня сын Тенгеля выехал с верною свитой и в Эдорас прибыл. Золотые чертоги, сиявшие некогда пламенным светом, наполнены были тяжелой мглой. Высокие рощи одеты туманом. Недолгим и тягостным было прощанье с местами святыми и верным народом, со всеми, кто помнил счастливые годы, царившие до наступления тьмы. Отринув сомнения, навстречу судьбе, король поспешил верный данным обетам. Путь йорлингов длился 5 дней и ночей. Их видели Фолд, и Фириен, и Финмарх, и к Мутбургу вышли 6000 бойцов, могучему граду властителей моря. Он был осажден многотысячным войском, и черный огонь воздымался неистов вокруг стен крепостных, и в великом сражении всех смерть приняла. Уходили во мрак и всадник, и конь, и в тени угасали удары копыт. Так поведали песни. В полдень они были в Эдорасе. Тьма по-прежнему окутывала все кругом стылым саваном. Казалось, что наступил поздний вечер. Теоден отдавал приказания вновь прибывшим отрядам, а потом, отпустив военачальников, ласково, но твердо простился с Мэри. «Твоей лошадке не выдержать этого пути», — сказал правитель.